гостя студії Юлія Шукан, соціолог, викладачка університету Західного Парижа. Вітаю вас, пані Юліє.
Добрий вечір.
Ви нещодавно повернулися із Харкова кілька днів тому. Як би ви охарактеризували настрої харківчан от на той час? От сьогодні ми почули від Володимира щойно досить неприємні речі, так? От ця ситуація на вулиці, коли частково люди навіть не хотіли хвилиною там зупинити транспорт, хвилиною мовчання вшанувати загиблих. От що було кілька днів тому у Харкові? Чи можна було передбачити подібний розвиток подій?
Ну, я, наверное, начну немножечко с предыстории, почему я поехала в Харьков. Дело в том, что мои исследования, начиная с Майдана, касаются как раз-таки обычного гражданина в чрезвычайной ситуации. Это то, о чем вы говорили с Андреем Курковым, предыдущим гостем. Я поехала в Харьков, потому что я, в частности, занимаюсь, меня интересуют два феномена. Это феномен волонтерства в Украине и, естественно, феномен, новый феномен — это война, ее последствия и переселенцы. И Харьков — это вторая территория по количеству переселенцев после Донецкой области. И мне было интересно поехать как раз-таки в места компактного проживания переселенцев. То есть в Харькове я общалась, получается, одновременно с самой активной частью харьковчан, то есть с волонтерами, те, которые занимаются в военном госпитале, инициатива «Сестра Милосердия» в Харькове, и в то же время с волонтерами, которые принимают переселенцев, это станция «Харьков» и другие инициативы, которые существуют. У них просто война стала повседневностью, и они настроены на тяжелую, постоянную, каждодневную работу. У них тревоги я никакой-то не почувствовала. Но я также во время своего пребывания общалась с представителями международной организации, мониторинговая миссия ОБСЕ на месте. И вот они рассказывали, давали информацию, и, исходя из их мониторинга ситуации, говорили, естественно, об этой движении «Харьковские партизаны», о количестве каких-то небольших, но все-таки диверсионных акций в Харькове с ноября, декабря, января месяца. И вот у них было тревожное ожидание. На самом деле они боялись, что какая-то провокация может на самом деле произойти.
Юля, якщо говорити про феномен харківських волонтерів і про феномен вимушених переселенців, які зараз живуть і працюють в Харкові, от які особливості ви можете примітити і поділитися з нами?
Ну, давайте почнемо з волонтерів. На самом деле, тут я не вижу різниці між Харковом, до цього я була в Запорожье, была в Днепропетровске, то есть я регулярно приезжаю, часто бываю в Украине, и, конечно, всех социологов, которые интересуются Украиной, вопрос, вот этот феномен волонтерства очень впечатляет. Опять же, с Андреем Курком вы говорили о пафосе, вот очень сложно не иметь какого-то пафоса, да, когда изучаешь этот феномен и когда видишь, когда просто простые граждане, каким образом война входит в их повседневность. Харьков — прифронтовая зона сейчас, и каким образом они мобилизуются, отдают зачастую последние ресурсы свои, свое время, чтобы либо заниматься переселенцами, либо солидарностью, акции солидарности, поддержки, финансовой поддержки, либо уже солдат вот в госпитале, где я была, либо поездки в зону АТО. То есть с точки зрения волонтерства, на мой взгляд, здесь нет разницы. Разница есть с точки зрения переселенцев. Опять же, количество в Харькове, я просто напомнить вашим слушателям, по официальной статистике есть 134 тысячи, приблизительная цифра, зарегистрированных. Она, наверное, уже изменилась вот за эти 5 дней, опять же. Я вернулась, когда я вернулась из Харькова. А по неофициальным данным, опять же, волонтеры, волонтерские инициативы, занимающиеся переселенцами, они говорят, что это почти 300 тысяч, еще больше. А Харьков — это 1,5 миллиона жителей. И вот представляете, в город с 1,5 миллионом населением, со старой инфраструктурой, зачастую очень плохом состоянии, потому что в инфраструктуру медицинские учреждения тоже инвестировали очень мало, если инвестировали. И Харьков принял на себя этот удар. И, кстати, сейчас Харьков рассматривается скорее как транзитная территория, то есть пытаются отправлять дальше переселенцев. По крайней мере, предлагают тем, кто захочет, но не все не хотят. Не все хотят уезжать, очень многие на самом деле хотят остаться поближе к дому с возможностью вернуться. То есть вот иногда эта тяга домой, к родственникам, которых там оставил какой-то дом, возможно, вот люди из Дебальцева, с которыми, переселенцами, с которыми я общалась, они вот все-таки надеются, что они вернутся. Зачастую это иллюзорное такое представление о том, что они могут туда вернуться, там некуда вернуться на самом деле, но вот у них есть такое желание. И Харьков на себя, конечно, принял этот удар, и на самом деле волонтеры. Я перед отъездом в Харьков, я была в Киеве. В Киеве же тоже на вокзале есть, на центральном вокзале есть пункт приема переселенцев. Разница очень большая между Киевом и Харьковом. В Киеве это в основном сотрудники МЧС. Ну, по крайней мере, сейчас. Я предполагаю, что это тоже изменилось, что изначально волонтеры занимались переселенцами. Сейчас это сотрудники МЧС, ну, видно сразу по одежде, МЧС. В Харькове один представитель МЧС сидит всего лишь на вокзале. Это тот человек, который людям, которые соглашаются ехать дальше куда-то, обустраиваться в Украине, он покупает им билеты, ну, дает там талончик, чтобы получить билет на переселение. Все остальное, этим занимается инициатива станции Харьков. То есть люди, например, даже те, кто дальше едут, им надо где-то хотя бы переночевать. Если это семья с маленькими детьми, то на вокзале это как бы, ну, не та ситуация. На одну ночь их может гостиница «Экспресс» принять рядом с вокзалом, которая... Ну а потом, если они не уезжают, если они остаются, то они на улице. Вот они бы остались на улице, если бы не было этого волонтерского движения, которое из тех средств, которые они аккумулируют, и опять же, это просто сами украинцы, простые граждане им дают деньги, какие-то, возможно, они находят у международных институций тоже финансы, они ими занимаются, переселяют их куда-то в мини-хостелы, подселяют к людям, какие-то квартиры у них есть, пытаются им помочь действительно вот... тем, кто едет транзитом, ну и плюс занимаются всеми остальными на самом деле, в частности семьями, потому что не все хотят уезжать, и вот все малые возможности, которые остались в Харькове, на самом деле пытаются вписать этих переселенцев. И вот здесь, мне кажется, да, есть разница на самом деле между Харьковом и той ситуацией, которую я видел в других местах.
Для кого ви проводите ці дослідження і, власне, яка форма їх? Що буде в результаті? От Андрій Курков, вже якого ви згадали сьогодні в час ефіру, він написав щоденники для того, аби західний світ трошки дізнався про те, що тут, ну, насправді, не насправді, на думку Андрія Куркова, відбувалося на Майдані. От ваші дослідження, от що буде їхнім результатом?
Ну, на самом деле, есть разница между академическим, там, временем появления, публикации статьей, и, скорее, художественной какой-то литературы, либо литературы, предназначенной для широкой публики. Ну, во-первых, как социолог, специализируешься по Украине, меня очень часто приглашают на телевидение, экспертное мнение в газетах во французских. И, естественно, всю ту информацию, которую я собираю, все то, что я вижу и зачем наблюдаю в Украине, я потом это озвучиваю в прессе, либо на телевидении. Вот в начале марта месяца международные гуманитарные организации будут организовывают большой круглый стол в Париже, каким образом они могут помочь на самом деле. Вот я тоже там участвую как бы как модератор, ну и плюс мое экспертное мнение из того, что я видела сама на месте.
А наскільки французам взагалі цікава ця тема? Бо декуди складається таке враження, що ну, такі болісні теми, вони людей не надихають, люди воліють просто про це не думати, купа є економічних проблем, купа є різних негараздів, а тут країна, так, вона начебто європейська, начебто не так далеко, та? Але в неї свої проблеми, йде війна, не хочеться про це думати, не хочете про це чути, плюс можна вмикнути будь-який російський канал, який віщає і на все світ так само, і, власне, ознайомитися с таких першоджерел.
Ну, во Франции, на самом деле, Украина остается одним из главных заголовков, да, если мы говорим о прессе, либо, опять же, репортажи на телевидении. Ну, естественно, вот этот ритм, да, событий, он ритмирует сюжеты сами. Естественно, сюжеты переселенцев интересуют гораздо меньше, чем там война Дебальцева. Естественно, очень много было и публикаций, и репортажей на телевидении. И поэтому я не могу сказать, что Украина не интересует. По крайней мере, вот медиапокрытие события, оно остается очень значимым во Франции. Другое дело, да, что такие социальные проблемы, они гораздо менее интересны, но все равно есть своя аудитория. У меня есть свой блог, который я веду для французов, и я действительно стала писать репортажи, на самом деле. Вот для академической среды это не так часто, не так свойственно, но я стараюсь каждый раз, когда я езжу, а езжу я часто в Украину, рассказывать маленькие истории. И это история о простых людях, на самом деле, вот волонтеры, например, историю переселенцев. Я ездила в Харькове, была в модульных домиках, помощь немецкого правительство, каким образом люди живут, каковы условия, как устроены переселенцы, какие настроения. Ну вот это я все пытаюсь рассказывать через свой блог. Конечно, это достаточно малый вклад, но все-таки это вклад, потому что люди, которые интересуются, читают. Я всегда, естественно, линки ставлю тоже там, если кто-то хочет помочь, например, финансово есть возможность, то чтобы тоже как бы, ну вот была эта информация доступна. Но опять же, Украина присутствует постоянно и в прессе, и на телевидении, в Украине не забывают.
В якому ключі? От, власне, я продовжуючи запитання Лариси, от через призму російських ЗМІ, чи все ж таки можна казати про те, що існують різні думки? Як...
Ні, на самом деле, мені кажется, журналістські стандарти здесь соблюдаються, як в пресі, так і на телевидении. Стараються журналісти освещать з обоих сторон. Наприклад, якщо освещається війна, то репортажі були со стороны украинской армии, украинских добровольческих батальонов. Также репортажи, естественно, из самопровозглашенных республик ДНР, ЛНР. Единственное, что журналисты, например, говорят, что им гораздо легче до этого, по крайней мере, вот до января месяца им было легче работать на той стороне, на самом деле. Потому что армия немножечко из бюрократии, не всегда можно поехать туда, куда ты хочешь, есть какие-то ограничения. И поэтому многие репортажи, на самом деле, были и из Донецка. Но в то же время, мне кажется, что она достаточно такая взвешенная, сдержанная. И это вовсе не проросійська позиція. Это скорее проукраїнська, я б даже сказала, позиція.
А як Росія присутня от в репортажах, ну, в журналістиці взагалі? Чи говориться про те, що, власне, спонсорує терористів Росія? Тобто це і на загально там державних каналах, і чи знають про це люди на вулицях, і що вони на вулиці про це говорять між собою? От хто винний в цьому конфлікті?
Ну, давайте начнем, что финансирует Россия, нет, но вот что российская причастность и присутствие есть, это отражается, естественно, в репортажах, хотя, опять же, журналисты, с которыми общалась, им говорят, что им сложно доказать, например, что есть присутствие регулярных каких-то частей армии, например, российской, но о том, что там есть российские добровольцы, ну, не знаю, насколько добровольно они туда едут или нет, но присутствие российских граждан со стороны комбатантов, боевиков ДНР, ЛНР, естественно, это освещается об этом и об этом говорится, да. А с точки зрения простого гражданина, его не так, ну, наверное, так же и в Украине, его не всегда заинтересуешь какой-то международной, да, тематикой, но те, кто читают и те, кто интересуются, естественно, присутствие и причастность России, об этом они знают. Другое дело, что как бы вещи ведь не всегда называются своими именами, да, и даже на уровне французских и европейских политиков, если мы посмотрим на это, Минск-2, да, Минские соглашения, мы видим, что Владимир Путин наравне общается с Порошенко, Оландом и Меркель, и причастность России к конфликту как бы не признается, ну, то есть не называется, хотя все это подразумевают, естественно, но вот не называют вещи своими именами просто-напросто.
Это новая эра дипломатии, я это так называю. Юля, а в мене до вас теж таке питання. Харків дуже часто у свідомості і киян, і навіть самих харків'ян вважається містом пасивних людей. І окрім того, що це місто трохи такої міліціянської історії, тобто його дуже часто, я перепрошую за сленг, називають мінтовським городом. А ви говорите про волонтерський рух і, власне, спілкуєтеся з волонтерами. Це активні люди, яким не байдуже все то ще відбувається в місті. От які... Які це люди, власне? Хто вони? Ким вони є? Наскільки вони поєднані одне з одним? Бо таке враження подекуди, ну, от, справляється вся ця ситуація, що існує Харків, який живе прифронтовим життям, але який не хоче думати про прифронтове життя, вони хочуть думати, щоб, ну, просто від них всі відійшли, начіпали, і щоб воно все саме згорнулося, як килим згортається, так? І все вщухнуло. А наразі є люди, які переймаються, займаються переселенцями, займаються, власне, напевно, і пораненими. І вони задіяні активні громадяни, які Україну не здають, і не здають своє місто.
Ну, мені кажется, що многі з них на самом деле були активні, а їх активність починається на Майдані. От, наприклад, Ярина Чаговець, сестра Милосердя Харків, вона, звісно, вона була одною з учасниць Євромайдану в Харкові, і для неї волонтерство і вовлеченість, активна політична позиція – це як би продовження того, що ізначально було. Хоча до цього вона розповідає, що вона мало займалася політикою, але що це, от, скоріше, кризис жизненная ситуация, эта мобилизация ее задела тоже. И вот она в нее включилась, и так как сама страна, сама Украина, у нее не было момента, чтобы вздохнуть и выйти из Майдана и начать отстраиваться, реформироваться, то точно так же и эти активные граждане, они вовлечены были в новые процессы, и вот она стала заниматься активно помощью солдатам в госпитале, и вот организовалась эта структура. Что касается станции Харьков, то люди там совершенно разные. Многие пришли вот просто летом, но это чистая человечность какая-то их вот задела, потому что они видели переселенцы, они видели, что в городе есть люди, которые ночуют на улице, но летом это еще может быть какая-то приемлемая ситуация, зимой, естественно, нет. И многие просто придя один раз, видя страдания другого человека, это их тоже очень сильно задело, они продолжают действовать. Например, я просто сидела полдня на вокзале со станции Харьков и общалась, естественно, с волонтерами. Одна работает в рекламном агентстве, другая сама в свой бизнес. И вот она теперь свои собственные деньги использует тоже для того, чтобы и помогать переселенцам, и даже вывозить некоторых, на самом деле, из зоны АТО. То есть и это как раз-таки то, что очень впечатляет в Украине, каким образом вот эта кризисная ситуация, она делает активных граждан, она сделала из них активных граждан, даже из тех, кто был когда-то пассивен. Другое дело, что я не смотрела социологию, социологические данные, какова репрезентативность их вот в этом 1,5-миллионном городе. Я предполагаю, что они представляют меньшинство, но что есть такое аморфное, молчаливое большинство, которое не выражает активно свою позицию, хотя которое тоже должна чувствовать, что она живет в прифронтовой зоне. Там просто вот война стала повседневностью, ну это даже в Киеве чувствуется, вот приезжая регулярно, от этого нельзя уйти, потому что война затрагивает каждого в более напрямую или менее там каким-то прямым образом, но от этого не уйти никак, на мой взгляд.
Очевидно, що ми будемо завершувати першу частину громадської хвилі. Ми вам дуже дякуємо, що ви завітали до нас у студію, і очевидно дякуємо іще і за можливість інформування, зокрема, французького читача, і не лише науковця, а, так би мовити, людей, які просто цікавляться цим дивом, як його часто називають, волонтерським рухом в Україні. Очевидно, що наступного разу, я сподіваюся, коли ви прийдете до нас у студію, ми поговоримо про якісь особливості цього руху порівняно із міжнародними волонтерськими рухами. Хоча якісь важливі речі, очевидно, ви сказали, що з багатьох аморфних, можливо, людей оцей волонтерський рух зробив активних громадян. Я нагадую, що гостею нашої студії була пані Юлія Шукан, соціолог, викладачка університету Західного Парижа.